В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Отдельный список для мертвых душ. Почему списки избирателей отличаются на сотни тысяч человек?
На сайт ЦИК я обнаружил приписанного к моему жилью абсолютно чужого человека. И даже мне, опытному юристу, понадобилось пройти ряд непростых юридических процедур, чтобы удалить его.
Новое – это хорошо, не переназначенное старое. Почему в Цхинвале не меняется, как того требует закон правительства?
29 августа был назначен исполняющий обязанности председателя правительства, и 29 октября, соответственно, он и закончил свои полномочия.
«Московский экспресс». Что за 4 дня успел сделать Аслан Бжани в России, помимо открытия грибного комплекса?
Как и все предыдущие наши руководители, действующий президент, конечно, должен выезжать с официальными, да и с неофициальными визитами в Российскую Федерацию.
Все это, а также пандемия как главное предвыборное нарушение. Осетинские рекорды, коронавирус, рубрики «Обзор пресса» и «Голоса». Продолжаем представлять участников выборов в Грузии. Сегодня очередь Европейской Грузии, которую представит Сергей Капанадзе. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Амина Умарова.
В Ницце сегодня утром неизвестно напал с ножом на людей, находившихся в базилике Нотр-Дам. По информации мэра Ниццы Кристиана Эстрози, погибли трое, двое из которых были убиты непосредственно в соборе. Один из погибших – священник. Одна из жертв обезглавлена, сообщает Reuters. Это подтвердил и Эстрози. По его словам, нападавший воспользовался тем же методом, что и террорист в городе Конфлан-Сент-Анарин. 16 октября там был убит учитель Самуэль Пати. Нападавшего задержали полицейские. Он ранен. О личности и мотивах преступления пока не сообщается. Мэр Ниццы назвал случившееся терактом. Расследованием занимается антитеррористическая прокуратура. Сегодня же в Авиньоне на юго-востоке Франции неизвестный с ножом пытался напасть на полицейских. Об этом сообщает радиостанция Europe One. Его застрелили полицейские. В Лионе на трамвайной остановке полицейские задержали выходца из Афганистана с ножом. Пострадавших нет. По данным телеканала BFM, задержанный страдает психиатрическим заболеванием. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение исламистским терактом и заявил, что ислам находится в состоянии кризиса. Он призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама.
В очередной раз наша страна подверглась террористическому нападению исламистов. Сегодня утром трое наших соотечественников снова были убиты в Ницце, в базилике Нотр-Дам. Совершенно очевидно, что Франция была атакована.
Сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Азербайджан передал Армении тела 29 военнослужащих, сообщила в социальной сети Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Благодаря исключительным посредническим усилиям России при участии полевой группы Международного комитета Красного Креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, сегодня армянской стороне переданы тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в зоне Карабахского конфликта, отметила она. Сегодня же стало известно, что при посредничестве МККК армянской стороне передали гражданское лицо 85-летнюю Евгению Бабаян из Гадрута.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский Союз назвал неприемлемой эскалацию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и призвал к новым мирным переговорам Армении и Азербайджана. Европейский Союз считает неприемлемым, что после трех соглашений о прекращении огня, достигнутых при посредничестве России, Франции и США, боевые действия в Нагорном Карабахе и вокруг него продолжаются, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано. Исполнительный орган ЕС призвал стороны безотлагательно вернуться к содержательным переговорам о мирном урегулировании. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с очередным заявлением по Нагорно-Карабахскому конфликту. Он отметил, что после нарушения режима прекращения огня, объявленного госсекретарем Майком Помпео 25 октября, крупномасштабная гуманитарная катастрофа угрожает народу Нагорного Карабаха. Байден убежден, что Трамп, который на предвыборных митингах хвастался своей способностью совершать сделки, должен был лично участвовать в прекращении этой войны, передает радио Азатутюн. Администрация должна полностью выполнить, а не замораживать требования раздела 907 закона о поддержке свободы, чтобы остановить поток военной техники в Азербайджан, призвать Турцию и Россию положить конец эскалации конфликта, которая происходит посредством поставок оружия, а в случае Турции также посредством переправки туда наемников, сказал Байден. «Под моим руководством мы именно это и сделаем», заявил кандидат в президенты США. Группа британских оппозиционных законодателей подала судебный иск против премьер-министра Бориса Джонсона за то, что, по их мнению, он не смог защитить право общественности на свободные и честные выборы после обвинений в российском вмешательстве. В парламентском докладе, опубликованном в июле, говорилось, что правительство не смогло установить, вмешивалась ли Россия в ход референдума о членстве Великобритании в ЕС, и рекомендовала разведслужбам продолжить расследование. Правительство Джонсона немедленно отвергло эту рекомендацию, заявив, что оно не проявляет благодушие по поводу неослабной и значительной угрозы со стороны России. Россия отрицает свое вмешательство. Истцы оспаривают реакцию Джонсона и требуют судебного рассмотрения, утверждая, что правительство нарушило право на свободные выборы, закрепленные в Европейской конвенции по правам человека. Госсекретарь США Майк Помпео, выступая сегодня в Индонезии, назвал Китай самой серьезной угрозой для будущего свободы вероисповедания. В ходе визита в Индонезию большинство населения, которое составляют мусульмане, Помпео высоко оценил ее приверженность демократии и толерантность по отношению к другим религиям. В Джакарте госсекретарь выступил перед представителями либеральной мусульманской организации Нахдлатул Улама, которая действует как противовес радикальным исламским движениям.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Итак, в Грузии послезавтра уже выборы. За два дня по традиции стала актуальной проблема мертвых душ в избирательных списках. Предвыборный период как никогда актуализировал эту проблему. Эксперты обнаружили многотысячные несоответствия в списках избирателей, а сами избиратели в списках, прописанных в их жилье. Ресурс возможных фальсификаций посчитал Ираклий Рагвелидзе.
По данным Центральной избирательной комиссии, в едином списке на парламентских выборах Грузии 31 октября числится 3 миллиона 511 тысяч избирателей. Дополнительно 14,5 тысяч граждан Грузии имеют право голосовать за рубежом. Согласно же данным Грустата, на территории Грузии проживает 3 миллиона 717 тысяч человек. Из них в голосовании не могут участвовать лица младше 18 лет, а таких в Грузии около 900 тысяч. Получается, что несоответствие списков колеблется в диапазоне 600 тысяч человек. Эксперты не раз обращали внимание ЦИК и Минюста на это и получали стандартный ответ, что списки формируются исходя из количества выданных удостоверений личности, тогда как фактически проживающих в Грузии граждан намного меньше. Однако список голосующих за границей граждан настолько мал, что остается предположить, что там осела огромная армия грузинских нелегалов, полагает юрист, руководитель Центра стратегических инициатив Ливан Алапишвили. И проблему нынешние власти решать не намерены. Впрочем, по словам эксперта, и во времена правления нас движения на этот факт смотрели сквозь пальцы.
Ни политический спектр, ни НПО не смогли решить проблемы с манипуляцией списков. Скажу на личном примере. На сайт ЦИК я обнаружил приписанного к моему жилью абсолютно чужого человека. И даже мне, опытному юристу, понадобилось пройти ряд непростых юридических процедур в Минюсте, чтобы удалить его. И таких случаев много. Что тут говорить о неискушенных гражданах, которые не имеют возможности проверки и ходить в разгар пандемии по инстанциям?
Судя по многочисленным публикациям в СМИ, проблема носит системный характер. В эфире телеканала «Первели» прошло скандальное интервью Торники Гагуадзе, который обнаружил приписанному к списку избирателей деда, скончавшегося 20 лет назад. Но самое интересное началось потом.
Я перепроверил свои данные на сайте ЦИК и, кроме деда, обнаружил приписанных к моей квартире еще 70 человек. Там несколько моих соседей, а остальные мне совершенно не знакомы. Я просто в недоумении и не знаю, что делать.
Власти объясняют это случайностью. Вот ответ одного из лидеров грузинской мечты Ираклия Кобахидзе.
Вполне возможно, что кончина человека попросту не учтена. Это вполне объяснимо.
С более развернутыми пояснениями выступил Зураб Саникидзе, председатель агентства развития госуслуг. В своем обращении он призвал граждан воздержаться от распространения непроверенной информации.
Необходимо отметить, что регистрация скончавшихся граждан происходит после поступления сообщения о смерти из медучреждения. Что касается регистрации граждан по месту жительства, то согласно законодательству к одному конкретному адресу может быть прикреплен только один человек. Он не может одновременно регистрироваться на двух адресах, вне зависимости от количества недвижимости, находящейся в его распоряжении.
Впрочем, эти объяснения мало чего меняют. Если каждый гражданин Грузии не будет самолично проверять регистрацию своего жилья, говорит Левана Лапишвили. Исходя из того, что многие граждане находятся нелегально за рубежом, это представляется практически невозможным, что предоставляет широкое поле для манипуляций заинтересованным силам, считает эксперт. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Своими претензиями поделились также и три неправительственных организации «Справедливые выборы», «Международная прозрачность» и «Хартия журналистской этики». Они рассказали о нарушениях в ходе избирательной кампании, причем пандемические особенности этих нарушений изучал Серго Бригвадзе.
Предвыборная гонка в Грузии стартовала 1 сентября, и за два месяца неправительственный сектор зафиксировал десятки разного рода нарушений. Среди обычных нарушений есть и специфически пандемические. Особо неправительственные организации отмечают проблемы при регистрации избирателей, находящихся в самоизоляции, карантине или госпитализированных граждан.
К началу выборов количество инфицированных людей значительно выросло. Существующая до сих пор система учета инфицированных и изолированных расплывчата. Попытка ЦИК урегулировать этот вопрос за две недели до начала выборов оказалась недостаточной.
Говорится в документе «Общая оценка предвыборной среды», подготовленном НПО «Справедливые выборы», «Международная прозрачность» и «Хартия журналистской этики». Кстати, многие граждане сообщали разным СМИ о проблемах, связанных с системой регистрации. Лейла Думбадзе в интервью информационному интернет-агентству NetGazette рассказала, что у ее сына был обнаружен коронавирус. Она позвонила в службу экстренной помощи 112 и сообщила, что находится в самоизоляции. Затем сообщила об этом и в ЦИК с просьбой включить ее в список людей, которым необходимо предоставить переносную урну. Подтверждение от представителей комиссии она не получила до сих пор. Причем звонок в ЦИК платный, а ждать приходится долго, утверждает Лейла Думбадзе.
«Я решила проверить и позвонила, ждала, а через какое-то время звонок сорвался, и мне пришло сообщение, что на моем балансе не хватает средств. А перед звонком у меня на счету было 4 лари. До сих пор не знаю, в списке я или нет».
Цитирует Лейлу Думбадзе NetGazette. На подобное бездействие ЦИК Грузии жаловались и многие другие граждане. Критике подвергалась комиссия и со стороны тех, кто не успел вовремя зарегистрироваться для участия в голосовании с помощью переносной урны. Многие из них ушли в самоизоляцию уже после завершения регистрации. Об этой несправедливости неоднократно говорил и неправительственный сектор. Однако, несмотря на это, регистрацию таких граждан было решено приостановить 27 октября, за 4 дня до выборов. В своем отчете НПО рассказывают и о политических очках, которые правящей партии удалось заработать благодаря разным проектам, направленным на поддержку населения, осуществлявшимся в период пандемии. В большинстве случаев представители грузинской мечты просто не говорили, что это государственные проекты, утверждает директор организации «Международная прозрачность Грузии» Эко Гигаури.
Во время предвыборных встреч в рамках кампании проблемой стало использование государственных служащих. Кроме того, во время презентации части социальных проектов, которые понятно, что были нужны нашему населению, необходимо было объяснить, что осуществляются они на деньги налогоплательщиков. Деньги брались из государственного бюджета, а не у партии. Часть этих программ была политически мотивирована, подготовлена к выборам.
Причем социальные программы существенно влияют на настроение избирателей, утверждает исполнительный директор НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» Элена Нижарадзе.
Я понимаю, что с одной стороны это помощь населению, и власти обязаны оказывать таковую. Впрочем, был целый ряд проектов, по которым возникли вопросы. Они не были достаточно обоснованы и направлены на получение расположения избирателя. Естественно, это было выгодно для одной конкретной партии, партии власти. Вообще, предвыборная кампания была достаточно негативной. Я бы хотела отметить и случаи давления и запугивания, в основном сторонников оппозиции и активистов. Мы очень много подобной информации получали из регионов. Там граждане боялись проходить идентификацию и участвовать в разных встречах.
По информации третьего сектора, с 1 сентября по 20 октября было зарегистрировано 59 фактов применения силы, в основном в отношении представителей и сторонников оппозиции. В 53 случаях расследование до сих пор не дало никаких результатов, отмечают докладчики. Причем очень важно, чтобы результаты были получены еще до выборов, считает Эко Гигаури. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южной Осетии за последние сутки коронавирусом заразились рекордные 98 человек. Больницы переполнены, в аптеках дефицит лекарств. Сравнительно лучше обстоят дела в Ихалгорском районе. Почему? Разбирался Мурат Гукимухов.
Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили говорит, что в последние дни ей часто звонят из Грузии журналисты или просто знакомые, интересуются эпидемиологической ситуацией в Ленингорском районе. По их словам, до них дошла информация, будто ситуация в районе катастрофическая. Много тяжелобольных коронавирусной инфекцией, лечить их нечем, да и некому, а в Грузию на госпитализацию не выпускают. По словам Тамары Меркашвили, все ровно наоборот. Эпидемиологическая ситуация в Ленингорском районе одна из лучших в республике.
За время второй волны коронавируса у нас в районе COVID-19 подтверждено только главврача районной больницы. Он заинфицировал в Цхинвале и не приехал больше. Он уже третью неделю лечится на дому в Цхинвале. Все его контакты в районе проверены, все чистые. В прошлые выходные в Цхинвал перевели еще двух женщин с пневмонией. Одной 60, другого 65 лет. До этого несколько дней они лечились у нас в больнице. Как я слышала, им в Цхинвале сделали тестов, а результатов пока нет. Результаты тестирования ожидают еще 4 пациента в районной больнице. Но эти сдавали анализы уже в Ленингоре. С понедельника уже у нас можно сдать тесты, потом их везут на исследование в Цхинвале. То есть в районе у нас ни одного подтвержденного случая. И 6 под подозрением. Я говорила с врачами скорой помощи. Они говорят, что у нас нет обращений с жалобами на высокую температуру.
В районе действуют ограничения. С 21 октября на двухнедельный карантин закрыли все школы, детские сады и спортивные секции. Временно приостановлен прием граждан в районной администрации, беременных женщин, лиц, достигших 65-летнего возраста или относящихся к группе риска, отправили с работы по домам. По наблюдениям Тамары Меркашвили, местные жители всерьез обеспокоены сообщениями о резком росте заболеваемости COVID-19 в столице. Меняется поведение людей, они стали более осторожными, надевают маски, ограничивают передвижение по республике, говорит Тамара Меркашвили.
Я знаю таких людей, которых приглашали на свадьбу в Цхинвал, но они не поехали. Как они мне сказали, там сейчас сильно распространяется болезнь, поэтому ездить там на свадьбу, где собираются по 500 и больше, это слишком рискованно. Происходящее в Грузии тоже не радует. Там тоже госпитали переполнены, нет свободных мест. Наши люди напуганы ситуацией в Южной Осетии, в ситуации в Грузии. Их страх усиливает закрытая граница, режим изоляции, дефицит лекарства, высокие цены. А где страх, там и слухи. И судя по тому, что мне звонят, эти слухи дошли до Тбилиси.
15 сентября президент Анатолий Бибилов снял карантинные ограничения на Нижнем Зарамаке, а ленингорцев оставил в заперти. Объявленный 27 февраля Советом Безопасности Республики карантин на границе с Грузией действует до сих пор. Понятно, что эти ограничения менее всего были продиктованы заботой о здоровье ленингорцев, но тем не менее они помогли. Район стоит на отшибе, в Россию ленингорцы не ездят, а в Грузию их не выпустили. Поэтому и инфекцию завести было некому. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Правда, как и в случае с российской границей, на грузинской тоже есть своя брешь в карантине. Там мимо контроля проходили российские военные и дипломаты, здесь привилегированные торгаши, которые шастают по горным дорогам за товаром в Грузию, а местные силовики их как будто не замечают. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Итак, в Холгорском районе люди стали осторожнее. Мы продолжим тему в рубрике «Голоса». Стали люди осторожнее в Цхинвале и в других местах Южной Осетии? Спросила Зарина Санакоева у соотечественников в рубрике «Голоса».
Как себя люди ведут в вашем окружении? Они стали более осторожны с ростом числа инфицированных?
Окружение отличается, так сказать, сознательностью. Мне повезло в этом. Поэтому, да, стали более осторожны и контактов меньше. Соблюдают осторожность, короче говоря. Сегодня пришлось пойти на похороны, другого выхода не было. Но заметила, что людей было очень мало, и даже те, которые были, присутствовали, они были в масках, старались не обниматься, руки друг к другу не жать, ну как это у нас обычно, да, бывает на Кавказе, на похоронах все обнимаются и так далее. Люди как-то старались этого избегать. Ну, видно, что народ у нас старается придерживаться вот этих мер предосторожности.
В моем окружении лично я сам очень скептично относимся вот к вирусу, к данному вирусу. Мы считаем это как обыкновенный грипп. Ни более, ни менее. А то, что вот они хотят как-то запугать людей, что это какой-то смертельный вирус и тому подобное, я думаю, что они этим только усугубляют вообще ваши проблемы. Ни более, ни менее. Ну, это лично мне так кажется. Я не знаю, как другие думают, но по факту чуть-чуть, может быть, протекает она по-другому, и все. В этом году, в январе, в 2020 году, как бы я уже переболел. И мне кажется, я сам так думаю, что вот этот грипп и был, потому что 3 недели у меня жар не спадал с 37,8 градуса. Никакого особого этого я не почувствовал, необыкновенный грипп или что-то такого рода.
Они ведут себя, конечно, очень осторожно. Они все переживают за своих родных, близких. Конечно, им очень тяжело. Они осознают всю серьезность всего этого. И у них, естественно, возникает, как у любого человека, паника, что, не дай бог, это коснется их или их родных. В моем окружении в основном все, да, у всех есть дома пожилые люди с хроническими заболеваниями, и они, конечно, все переживают и беспокоятся. Конечно, я тоже переживаю, но держусь все равно более, все-таки надеюсь на лучшее, что получится выстоять против этого всего.
Да, конечно, стали, я сам стал осторожнее, люди начали, как говорится, избегать лишних контактов, начали носить маски, все остальное, как говорится, по всем канонам изоляции. И я лично это почувствовал, когда у нас начался карантин первый, тогда у нас все и началось. А сейчас это уже, как говорится, когда вирус здесь, то это более сильнее ощущается. Еще не все привыкли к этому. Есть многие, которые не верят в это, но все это будет со временем. Надо адаптироваться 100%. Это новые реалии. Надо подходить к этому осторожно и с умом.
Есть такие, по-моему, наблюдения, которые пока что не верят. Существование вируса, можно так сказать. Но в отличие от карантина, который ввели ранее, сейчас люди, по мне, так более ответственные. Потому что даже в городе можно заметить, что больше ходят с масками, особенно пожилые люди. И в магазинах тоже все в масках, принимают в масках исключительно. Есть, стоит табло, где говорят, что нельзя заходить без масок. То есть люди более ответственно сейчас подошли и уже в большинстве случаев верят, то, что у нас есть коронавирус.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Московский экспресс. Уже четвертый день президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Джания находится с рабочим визитом в Москве. Общественности об этом визите известно немногое. Президент побывал в посольстве Абхазии в России и поучаствовал в открытии грибного комплекса в Подмосковье. Сегодня, в последний день визита, состоялась встреча с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Елена Заводская, наш сухумский корреспондент, следит за дипломатической активностью Аслана Джания и пытается прочесть между строк визита.
На официальном сайте президента сегодня можно было узнать только о том, что 26 октября Аслан Джания отбыл с рабочим визитом в Москву. Глава государства проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации. Другой информации там пока нет. В разных группах социальных сетей абхазского сегмента Facebook пользователи обсуждают отсутствие информации о поездке президента в Москву. Его рабочие визиты интересуют общественность. Одни пишут, что президент – публичная фигура, и общество имеет право знать о его рабочих визитах. Другие уверены в том, что президент куда хочет, туда и ездит, что хочет, то и делает, и ни перед кем отчитываться не обязан. Депутат Народного собрания Леонид Чамагу обратил внимание на тот факт, что президент и другие официальные лица должны выезжать за пределы Абхазии, обсуждать проблемы и решать вопросы.
Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день наше руководство регулярно посещает Российскую Федерацию, и есть ряд неотложных вопросов, которые нужно прорабатывать, принимать какие-то решения с руководством Российской Федерации. Я считаю, что, как и все предыдущие наши руководители, действующий президент, конечно, должен выезжать с официальными, да и с неофициальными визитами в Российскую Федерацию. Вот сегодня у нас пандемия, карантин, ковид и тому подобное. Не секрет, что в России уже фактически разработаны вакцины. Думаю, в ближайшее время станет вопрос о массовой вакцинации. Это касается граждан Республики Абхазия. Это один из главных вопросов, которые сегодня нужно прорабатывать в Российской Федерации. Думаю, он ставится.
В то же время Леонид Чамагу согласился с тем, что информации о рабочих визитах президента недостаточно.
Насколько информировано и должно ли быть информировано наше население по тем поездкам, которые предпринимают наши руководители. На мой взгляд, здесь есть ряд вопросов, которые не всегда могут освещаться. Я прекрасно понимаю, что иногда речь идет о таких вещах, о которых сразу сиюминутно не расскажешь. Но в общем, я считаю, конечно же, после каждой поездки, если есть какие-то результаты, руководитель государства должен собирать пресс-конференцию и освещать вопросы, которые были подняты на встрече в тех государствах, в которых он находился. Кстати, президент, это был июнь месяц, он тогда говорил о встрече, которая состоялась в Москве. Там говорилось о том, что Абхазии будет оказана помощь в связи с выпадением определенных сумм из бюджета из-за ситуации с пандемией. То есть кое-какую информацию, надо быть объективным, мы получали. По последней поездке, ну, я, насколько знаю, еще не приехал. По предыдущей, честно говоря, да, у меня нету информации, я не могу сказать, где был президент, с кем он встречался и какие договоренности там были достигнуты.
Итак, что известно о рабочем визите Аслана Джания в Москву? РИА Новости, сославшись на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщили, что встреча с Асланом Джания не запланирована и в ближайшие дни никаких контактов между президентами не будет. В то же время Песков не исключил, что у Аслана Джания возможны какие-то другие деловые контакты. Информация о деловых контактах появилась на сайте посольства Республики Абхазии в Российской Федерации. Из очень короткого сообщения можно узнать, что 26 октября посол Игорь Ахба встретился в Москве с Асланом Джания и рассказал ему о деятельности посольства в условиях пандемии. Аслан Джания пообщался с врачами-соотечественниками, работающими в Москве, и обсудил вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией в Абхазии и организацией медицинской помощи населению. Более обширная информация о деловых контактах Аслана Джания появилась на сайтах правительства Московской области и общероссийского регионального телеканала «360 градусов». Из этих публикаций мы узнаем, что президент Абхазии принял участие в церемонии торжественного открытия грибного комплекса «Торговый дом Богородские овощи» в городском округе «Электросталь». И буквально только что пресс-служба президента сообщила, что сегодня вечером состоялась встреча Аслана Бжания с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, на которой обсуждались вопросы реализации проектов инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в пражской студии моя коллега Амина Умарова.
Представители ультранационалистической партии «Грузинский марш» сегодня перекрыли трассу Рустави-Тбилиси, препятствуя колонне машин со сторонниками оппозиции. Как сообщили СМИ, «Грузинский марш» сознательно помешал гражданам, которые следовали из нескольких муниципалитетов края Квема-Картли в Тбилиси, на митинг коалиции ИНД «Сила в единстве». Около сотни ультранационалистов преградили путь машинам, усевшись прямо на проезжей части. Они заявляли, что тем самым хотят выступить против единого национального движения. Одновременно лидер грузинского марша Сандро Бригадзе заявил журналистам, что машина сторонников оппозиции наехала на одного из их активистов. Несколько раз ситуация обострялась. Периодически происходили стычки между сторонниками ЕНД и членами грузинского марша. Радикальные группы проявляли агрессию по отношению к журналистам, пишет «Новости Грузия». Сегодня в Тбилиси ЕНД «Сила в единстве» провела итоговый предвыборный митинг под слоганом «Нет Бедзине Иванишвили». Акция началась с шествиями сторонников оппозиции к площади Свободы. Известный грузинский актер и певец Вахтан Кикабидзе открыл итоговый предвыборный митинг оппозиционной коалиции. Кикабидзе – первый номер в партийном списке бывшей правящей партии «Единое национальное движение», которое идет на выборы в блоке с еще несколькими партиями. До сих пор 82-летний артист не появлялся на предвыборных встречах коалиции. «Я счастлив, что сегодня вижу столько людей вместе в Тбилиси. Всех целую, очень люблю. Мы победим, даже не сомневайтесь. Потом начнется другая жизнь», – сказал Кикабидзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. Грузинские телекомпании «Товари Архи» и «Формула» опубликовали фотографии и видеокадры Бадри Эсебуа, предполагаемого налетчика на Зугдидское отделение Банка Грузии. СМИ указывают, что Эсебуа засветился на камерах видеонаблюдения несколько дней назад, уже после нападения на банк. Он свободно передвигался по Зугдиде, отмечают журналисты. Однако в МВД Грузии заявили, что кадры сняты до нападения и не в Зугдиде, а в другом муниципалитете. Ведомство обвинило СМИ в целенаправленном искажении фактов. МВД также опубликовало кадры с камеры видеонаблюдения. На них видна дата 6 октября 2020 года. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 273. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки выявлено 1709 новых случаев коронавируса. Число подтвержденных случаев в стране достигло 35567. Число новых случаев коронавируса в Грузии снижается пятый день подряд. За минувшие сутки в Южной Осетии выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила РЕС главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочеева.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И продолжаем представлять участника выборов, которые состоятся уже послезавтра. С какой программой идут на парламентские выборы бывшие соратники Михаила Саакашвили и нацдвижения, а теперь представители самостоятельной европейской Грузии? На вопрос корреспондента «Эхо Кавказа» в Тбилиси Мзии Парисишвили отвечает один из ее лидеров Сергей Капанадзе.
С учетом того, что Европейская Грузия самостоятельно впервые принимает участие в парламентских выборах, хотелось бы уточнить, какой идеологии придерживается ваша партия, к какому крылу относите, причисляете себя?
Европейская Грузия является правосоциалистической партией. Мы за маленькое правительство, за уменьшение и сокращение бюрократических налогов, бюрократических затрат. Мы за то, чтобы у нас было меньше налогов, чтобы люди платили меньше, чем они сейчас платят, и чтобы деньги оставались в экономике и в карманах семей. Это вкратце, если сказать. Но мы являемся правоцентристской партией, которая стоит за сильное евроатлантическое будущее нашей страны. Мы за то, чтобы Грузия вошла в НАТО, вошла в Евросоюз.
Что вы предлагаете своему избирателю с учетом того, что очень многие помнят вас как уже бывшими представителями, но тем не менее национального движения? На чем основана ваша платформа?
Мы были в национальном движении. Часть нашей команды, когда мы были в правительстве в 2012 годах, когда та команда сделала очень много хорошего для страны, перевела страну от несостоящего государства к государству, в котором очень многое поменяется к лучшему. Но, конечно, там были очень большие проблемы с правами человека и так далее. И мы являемся именно теми людьми, которые были первыми в национальном движении после 2012 года, которые поняли, в чем была проблема, которые начали открыто говорить о тех проблемах, которые тогда были. И наша программа сейчас стоит именно за то, чтобы мы смогли сделать так, чтобы те проблемы не повторялись. А для этого нужна, чтобы институционально все так было обустроено, чтобы, например, ущемление прав человека были невозможны, чтобы суд был поистине независим. Не так, чтобы кто-то, например, говорит, что мы сейчас лучше, а и мы придем и просто выстроим хороший суд. Нет, мы говорим за то, чтобы для того, чтобы суд был независим, там должны быть присяжные, то есть суд присяжных именно является гарантом того, что будет невозможно контролировать суд. И также мы скажем за то, чтобы в высших инстанциях судов у нас были международные судьи, которые просто не будут подчиняться никакой власти. То есть мы понимаем очень хорошо, что такие проблемы были тогда, и хотим, чтобы эти проблемы никогда не повторялись, потому что во время Пекинской мечты все эти проблемы, которые тогда существовали, они еще усугубились.
В вашей программе уделено много внимания социальным проектам, и с использованием каких ресурсов они должны осуществляться?
За счет уменьшения бюрократических затрат в бюджете можно освободить порядка 2 миллиардов для того, чтобы эти деньги оставались в карманах людей, которые больше всего для этого нуждаются. Не шли в карманы, например, бизнесменов, которые связаны со властью. Вот эти 2 миллиарда как раз являются той суммой, которые должны пойти, в том числе и на социальные проекты. Плюс мы считаем, что имущество, которое сейчас находится в распоряжении правительства, оно должно перейти в распоряжение частных лиц. И этот процесс приватизации также принесет деньги в бюджет. Но самое главное, это будет способствовать тому, чтобы простые граждане стали намного богаче, чем они являются сейчас. И поэтому изменение этого баланса, сейчас 70% имущества на балансе правительства, 30% принадлежит частным лицам. Это надо поменять радикально. То есть 70-30 на 30-70. И вот это все просчитано, чтобы деньги остались и для разных социальных проектов, в том числе для того, чтобы вдвое больше стали пенсии, разные программы помощи, например, для социальных и так далее программ.
Какие коррективы внесла в вашу программу и в предвыборную кампанию пандемия?
Да, это хороший вопрос, потому что сейчас из-за пандемии, конечно, нужен антикризисный план. И у нас есть план, как справиться с пандемией уже после 1 ноября. Там несколько направлений, которые надо обязательно сразу же после 1 ноября делать. В первую очередь это превенция, чтобы люди, например, носили маски, и это должно быть для всех. Потом это первичная реакция. Сейчас проблема в том, что когда люди нуждаются в помощи, они звонят на 112, никто им не отвечает просто. И в нашей программе вот эта линия 112 и семейные врачи, они должны быть интегрированы в одну систему. Потом это распределение, чтобы отдельно были ковид-госпитали, а отдельно профильные госпитали, которые не занимаются ковидом. У нас должно быть вдвое больше респираторных аппаратов и вдвое больше COVID.
Конечно,
да, потому что сейчас уже большая проблема, да, и потом еще обязательно должны быть полевые госпитали, потому что абсолютно ясно становится, что сейчас рост, то, что у нас сейчас 1700, 1800, 1900, это в принципе значит, что это неконтролируемый рост. Сейчас коэффициент роста у нас больше, чем когда это было в Италии, когда уже была гастрономическая ситуация. Поэтому это очень большая проблема, и, конечно, для этого ресурсы должны быть выделены сразу сейчас.
Какое место в вашей программе вы уделяете разрешению территориальных конфликтов и каким образом?
Это один из главных приоритетов для нас. Мы считаем, что мы должны вести активную антиоккупационную политику, а это имеет в виду отношения с Российской Федерацией с помощью наших международных партнеров, использование женевских переговоров и других международных форматов с одной стороны. А с другой стороны, это диалог и программы вовлечения, так называемые, потому что мы должны сделать так, чтобы контакты экономические, образовательные, культурные и другие между нами, абхазами, осетинами, то есть между теми народами, которые сейчас разделены вот этими линиями разделения, они должны осуществляться, чтобы люди общались друг с другом, чтобы на уровне людей, чтобы конфликта не было. И это очень важный приоритет для нас.
И кто ваши избиратели? На поддержку какого их сегмента вы рассчитываете?
Вы знаете, мы большая партия, потому что на прошлых выборах получили 11%, поэтому у нас нет как бы одного слоя населения или одного сегмента, на котором мы работаем. Мы работаем на разные сегменты, но это те люди, которые хотят, чтобы в этой стране произошли изменения, которые недовольны тем статус-кво, который сейчас есть в России.
Сергей Капанадзе из Европейской Грузии беседовала Мзия Парисишвили. К другим темам. Неуловимый грабитель из Зугдиди появился в городе. Правда, лишь на кадрах. Власти и оппозиция спорят, когда были сделаны фотографии и видео, а семья предполагаемого преступника призывает того сдаться полиции. Владимир Унанянц следит за камерами наружного наблюдения в Зугдиде и развитием событий.
Зугдидский грабитель свободно разгуливает по улицам, пока полиция его ищет. Оппозиционный телеканал «Тавари Архи» распространил кадры с камер видеонаблюдения, где человек очень похожий на Бадрия Себо, которого правоохранители подозревают в захвате заложников в Зугдиде 21 октября, гуляет по улицам города. Телеканал, аффилированный с бывшей правящей партией «Единое национальное движение», утверждает, что кадры, якобы сделанные 27 октября, были предоставлены сотрудникам службы государственной безопасности. Кадры якобы были распространены в закрытой полицейской группе в соцсетях в качестве доказательства того, что грабитель, которого ищут уже больше недели, находится в Зугдиде. В МВД информацию опровергли. В ведомстве заявили, что кадры подлинные, но сделаны не 27 октября, как утверждает Тавариархи, а 6 числа, то есть задолго до ограбления.
Фото и видео были сняты приборами видеонаблюдения, размещенными на различных объектах 6 октября этого года, а не 27 октября. Также просочившийся в СМИ материал был снят в других муниципалитетах региона Сан-Мигрелу, а не в Зугдиде, как сообщают некоторые СМИ, которые преднамеренно сфальсифицировали информацию, чтобы ввести общественность в заблуждение и дискредитировать правоохранительные органы. Полиция продолжает специальные оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию Бадри Эсебуа 1988 года рождения.
Информацию оппозиционного телеканала опровергает и отец подозреваемого. Он продемонстрировал журналистам вещи, в которые был одет Эсебуа на распространенных кадрах.
Вот, смотрите, узнаете кроссовки? Теперь вот футболка. Это та футболка? Вот жилет. Он был на нем в кадрах. Получается, что он надевал все это 2 дня назад. И эти вещи сейчас здесь?
Эсебуа, старший, ранее категорически отрицавший причастность сына к ограблению в Зугдиде, обратился к нему с призывом сдаться полиции.
Бадри, сынок, мы ждали тебя вчера. Ты не приехал. Где ты? Мы не знаем твоего местонахождения. Появись, сынок, сдайся полиции, и все прояснится. Мы просим тебя об этом. Нам больше нечего сказать. Появись, свяжись с нами или сдайся полиции.
По данным МВД, именно Бадри Эсебо совершил нападение на филиал Банка Грузии в Зугдиде. Для установления его местонахождения и ареста полиция активно проводит специальные оперативно-розыскные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статьям 236, 323, 329 Уголовного кодекса Грузии. Совершение террористического акта, захват заложников в террористических целях и незаконное приобретение хранения огнестрельного оружия. Ранее с опровержением информации, распространяемой телеканалом Тавариархи, выступила и Минобороны. Оппозиционное ТВ утверждало, что Бадрия Себо является военнослужащим сил обороны Грузии. На этом в военном ведомстве ответили, что рядовой первого класса Эссебо был освобожден от военной службы на основании указа командующего еще 4 июля 2019 года. Подтверждение Минобороны опубликовало соответствующий документ. Официальный представитель ведомства обвинил оппозиционный канал Тавариархи в распространении дезинформации. Впрочем, именно в эфире этого телеканала впервые прозвучало имя грабителя. Гендиректором Тавариархи Ника Гварами также заявлял, что у Эссебо были сообщники среди заложников. В МВД информацию не подтвердили. Оппозиция утверждает, что преступнику удалось скрыться с 500 тысячами долларов по причине некомпетентности руководства страны и полной деградации правоохранительных органов. Власти, в свою очередь, обвиняют оппозицию в попытках использовать инцидент с заложниками в предвыборных целях. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Скандал. Год назад бывший член экспертного совета Россотрудничества Татьяна Полоскова делилась с нашим сухумским корреспондентом Виталием Шари своими успехами и планами, среди которых было даже открытие в Гальском районе филиала какого-нибудь российского вуза. И вот сейчас она оказалась в центре скандала, когда самые разные люди подают против нее иски в суд, обвиняя в мошенничестве и клевете. Продолжить тему, выясняя подробности, Виталий Шари.
В абхазском сегменте соцсети Facebook в эти дни идет бурное обсуждение выложенного одним из живущих в Москве пользователей скриншота поста доктора политических наук, заместителя директора института Шиферса Татьяны Полосковой, где она выдвигает серьезнейшие обвинения людям, с которыми не так давно сотрудничала. 1 октября 2019 года «Эхо Кавказа» рассказывало о деятельности Полосковой в Абхазии в качестве председателя Российского межрегионального общественного движения «Евразийский народный союз». И звучали приводимые ею примеры гуманитарной помощи этого движения образовательным и культурным организациям Абхазии. Среди планов было даже открытие в Гальском районе филиала какого-нибудь российского вуза. И вот сейчас, спустя год, такой ее текст в сети Facebook. «Книгу пишу, как я работала в Абхазии». В первый же день приезда сотрудник Россотрудничества в Сухуми озвучил мне цену, которую я должна ежемесячно ему платить за право работы в стране по гуманитарным программам – 40 тысяч рублей. У меня есть письменное заявление от общественников этой страны, где они называют сумму требуемых откатов, и удивляемся, что мы про, далее нецензурное выражение, постсоветское пространство, про непонятное ДТП, где меня чуть не угробили, и про так называемый привнесенный инсульт, который был совсем неестественной природы, тоже молчать не буду. Как и про то, как представитель Чеха попросил у меня сумму на банкет для бывших цеховиков, а она была нужнее другим. Господи, вразуми этих пожирателей бюджета. Конец цитаты. Комментарии к опубликованному скриншоту оказались, впрочем, сплошь негативными по отношению к автору поста. Как-то непонятно, если с нее требовал некто, имя не называется, 40 тысяч рублей в месяц, непонятно за что, то что же она не обращается в правоохранительные органы обеих стран с заявлением на него, а вместо этого книгу собирается писать. Относительно банкета слышал совсем иную версию. Она горячо поддержала идею проведения в Сухуми круглого стола первых кооператоров в Абхазии времен перестройки, которых сейчас обозвала бывшими цеховиками, что совсем другое, вызвалось привести из РФ двоих участников этого мероприятия и оплатить банкет, а потом долго обещала, что вот-вот ей придут деньги на карту. Кстати, впервые насторожились в Россотрудничестве по отношению к этой особе после того, как машина, на которой она ехала в Ткварчал, попала в незначительную дорожную аварию, а она стала ходить рассказывать, что то была попытка покушения на нее. Конец цитаты. Странно, Странно очень все. В ГАЛ она приезжала с Россотрудничеством, оказала помощь отделу культуры и образования. Помощь в виде аппаратуры и два ноутбука ребятам привезла. После звонила почти каждый день и весной пыталась помочь с гумпомощью. Меня просила письмо написать. Была при этом очень настойчива и сумму назвала. 250 тысяч рублей, мол, отправлю. Денег она так и не прислала и вообще пропала. Конец цитаты. Интернет-пользовательница Ольга Приискова привела пример действий Полосковой по отношению к ней, которые она называет мошенническими. На днях руководитель представительства в Абхазии Россотрудничества Вадим Чеха выложил на своей странице Facebook развернутый текст о Татьяне Полосковой. В связи с активизацией крайне агрессивной клеветнической кампании в отношении представительства Россотрудничества, организованной гражданкой Полосковой ТВ, сообщаем следующее. Представительство Россотрудничества прекратило какое бы то ни было взаимодействие с данным лицом еще в прошлом году, после того, как в представительство поступили обращения граждан России и Абхазии о том, что данная гражданка от своего имени либо от имени представляемой ей организации взимает в Абхазии денежные средства под предлогом и под обещание организации бесплатных, в кавычках, поездок, гастролей, конференций. Денежные средства не возвращались, и поездок не было. При попытке граждан попросить в корректной форме вернуть изъятые у них денежные средства или организовать соответствующую поездку, гражданка Полоскова ТВ организовывала психологический террор в отношении пострадавших. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Абхазские СМИ пишут о ковид-эгоистах, анализируют зугдидский захват заложников и рассказывают о востребованных абхазскими выпускниками специальностях Ханаид Гагарян из Сухуми.
Сопредседатель Центра гуманитарных программ Лиана Кварчилия высказала свое мнение о ковид-эгоистах, о ситуации с пандемией COVID-19 в Абхазии. Сайт cgp.abs.org публикует ее статью. Коронавирус шагает по Абхазии семимильными шагами. Все больше скептиков переходит в лагерь тех, кто предпочитает на всякий случай носить маски. Увы, растет количество летальных случаев. А ведь в маленьком обществе это не абстрактная статистика. Это наши знакомые, соседи, родственники. Не тот случай, когда с удовлетворением хочется сказать ковид-диссидентам. Мы же предупреждали, пишет Лиана Кварчилия. Далее она рассуждает о ковид-эгоистах. По ее словам, ковид-эгоисты верят в свой иммунитет, в свою молодость, в свои силы. Им не приходит в голову, что чья-то жизнь вполне может оказаться в их руках, отказавшихся надевать на лицо маску. Лиана Кварчилия продолжила. Они не исходят из того, что могут кого-то заразить, а из того, что не боятся подхватить заразу. Как донести до них простую мысль о том, что их беспечность может представлять, возможно, смертельную опасность для других людей. Простым человеческим языком не получается. Значит, надо бить санкциями. Если не по ним, то хотя бы по владельцам магазинов, гостеприимно открывающим двери для тех, кто пренебрегает средствами защиты. Ограбление в банке Грузии и бегство преступника комментирует главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Грузинская полиция, как неуклюже сработавшая при обезвреживании банковского грабителя, что тому удалось скрыться, скушав полмиллиона долларов, сейчас застенчиво кивая в сторону Абхазии, пытается оправдаться. Мол, мы бы, конечно, догнали его, но он, зараза, успел перебраться на абхазский берег. В свою очередь, абхазская власть на грузинский ляп гордо парирует. Граница надежно на замке, что ни одна мышь не проползет, тем более преступник с полной суммой денег. Он уточнил, если бы ограбили в Ачимчире банк и при попустительстве абхазских милиционеров преступникам удалось скрыться. Они бы тоже наверняка показывали бы пальцем в сторону Грузии, а тамошнее начальство утверждало бы, что здесь никого нет. Журналист приходит к выводу, что простым гражданам абхазо-грузинскую границу без надлежащих документов не пройти. Но вот для преступников, как бы это препятствие с той и с другой стороны не охраняли, особой проблемы перебраться на нужный берег нет. В итоге абхазские бандиты бегут в Грузию, а грузинские скрываются в Абхазии. И с этим сейчас ничего не поделать, потому что между правоохранительными органами двух враждующих сторон практически нет никакой коммуникации. Политика политикой, но хотя бы на неофициальном уровне такого рода контакты просто необходимы, заключил Инал Хашик. Об экзаменах в российские вузы по квотам по линии Россотрудничества в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал глава представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Вадим Чеха. Он сообщил, что в условиях угрозы распространения коронавируса они вынуждены были организовать онлайн-тестирование. Проводилось оно на базе двух московских вузов – Московского физико-технического университета и Российского финансового университета при правительстве Российской Федерации. Вадим Чеха сообщил: «По итогам могу заверить, что абитуриенты из Абхазии продемонстрировали знания и умения не хуже, чем претенденты на квоты из других стран СНГ». Его удивило, что абитуриенты не проявили ожидаемого интереса к перспективному сегодня направлению. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Сегодня истекли полномочия ИО главы правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия. Значит, в течение 2 месяца после отставки сегодня должно было быть сформировано новое. Почему этого не произошло, выясняла Ирина Келесаева.
Депутаты напоминают о том, что сегодня, 29 октября, прошло не только 2 месяца со дня убийства Инала Джабева, но и, цитата, «За эти 2 месяца президент не только отказался исполнить закон и направить в парламент представление на освобождение Розмага Джагаева от занимаемой должности. С его стороны не было осуществлено никакой попытки как-то исправить последствия случившейся катастрофы. Не было никакой попытки начать с депутатами конструктивный диалог. Мы видим, что президент и исполнительная власть полностью оторваны от реальности народа и не могут принимать ответственных решений». Конец цитаты. С 30 октября, предупреждают они, в республике не будет легитимного кабинета министров, продолжает депутат от партии НХАС Давид Санакоев.
Конституция нас направляет к конституционному закону, который уже более детально расставляет там точки над «и». То есть в правительство должно быть сформировано в течение 2 месяца. Поэтому с 29 августа был назначен исполняющий обязанности председателя правительства, и 29 октября, соответственно, он и закончил свои полномочия. И что они собираются делать, мне очень сложно представить. Я думал, что за это время президент постарается решить те проблемы, с которыми столкнулась наша республика по его вине.
По словам политика, в законах не прописано, что делать в случае игнорирования исполнительной властью срока формирования нового правительства.
Подобные ситуации должны разбираться Конституционным судом. А вот Конституционного суда у нас нет. Поэтому мы оказались в таком правовом вакууме сейчас.
Но сейчас вас тоже будут обвинять в том, что вот мы хотим создать Конституционный суд, а вы не ходите на заседание.
Конституционный суд состоит из 5 судей. 2 из них представляются президентом. Мы не видели пока ни одной кандидатуры, которую он назначил. То есть их не надо согласовывать, этих судей, с парламентом. 2 судьи Конституционного суда назначаются парламентом, и 1 назначается парламентом по представлению президента. Поэтому мы пока не видели шагов. Мы видели незаконные действия президента, и когда он встал на этот пост, он им указом незаконно уволил назначенного ранее Джоева Алана Николаевича. Судьей Конституционного суда его назначил Тибилов Леонид Харитонович. Поэтому, если бы они хотели создавать Конституционный суд, который нам необходим, и по закону мы его должны были создать давно, он бы это сделал в течение вот этих почти 3 лет своего президентства.
Накануне вдова Инала Джабева через соцсети распространила свидетельство о смерти супруга, выданное 30 августа, то есть через 2 дня после его убийства. Местом смерти в нем указан адрес криминальной милиции, а не республиканская больница, как прозвучало в публичном заявлении генерального прокурора Розмага Джагаева. На это в своем заявлении еще раз обратили внимание и парламентарии. Цитата. «Требованием народа было и остается освобождение от должности генпрокурора республики, который с первого дня расследования начал публично вводить общество Южной Осетии в заблуждение и сообщать недостоверные сведения о случившемся. В частности, Розмаг Джагаев утверждал, что Инала Джабева доставили в РММЦ живым, что не соответствует действительности». Конец цитаты. Продолжающих бойкот заседаний парламента депутатов, которые требуют от главы государства уволить генпрокурора, возмутил комментарий Анатолия Бибилова в социальной сети Facebook, где он сравнил их с садистами, убившими Инала Джабева. «Считаю, что на сегодняшний день садистами считаются не менее тех, кто убил Инала Джабева, тех, кто сегодня не принимает изменения в бюджет, чтобы люди получили заработную плату. Разве могут называться по-другому люди, которые морят голодом эти семьи, детей, стариков этих семей? Не позорьте себя и нашу с вами Осетию. Ничто не может вас оправдать, сколько бы вы ни делали политику на крови убитого молодого человека. Ответ не заставил себя ждать. На странице политической партии НХАС появилось обращение к Анатолию Бибилову. Анатолий Ильич, больше чем Осетия опозорена в период вашего президентства, уже невозможно ее опозорить. Южная Осетия при вас получила имидж несостоявшегося государства, где в правоохранительных органах орудуют садисты, где президент принципиально не отправляет в отставку дискредитировавшего себя генпрокурора и делает все, чтобы помочь виновным избежать справедливого наказания, где личные интересы ставятся выше государственных интересов, где попираются все принципы правового государства, а правительство, которое не способно решить ни одной насущной проблемы, по любому поводу обращается за помощью к России. Накануне президент Бибилов решил, наконец, проблему заработных плат сотрудников двух реорганизованных учреждений «Аланс Лесхоз» и «Государственный архив» через стимулирующие надбавки. Депутаты неоднократно заявляли, что исполнительная власть может легко решить этот вопрос, не прибегая к методам шантажа и не обвиняя их в срыве выплат. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.